Елена Маленкова, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, генеральный директор группы компании КДУ Realty Group у нас в студии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Обещала поговорить о программе «Доступное жилье». Тут такая история. Об этой программе мы говорили уже здесь неоднократно с разными экспертами. И примерно вот разлет мнений, он такой. От «Ура!» перемога до «все пропало, зрада». Хотелось бы получить квалифицированный, а другого я от вас не ожидаю, анализ ситуации с точки зрения знания реалий отечественного рынка недвижимости. Уж кто как не вы, как говорится. Давайте попробуем проанализировать, как это работает. И начнем с самого начала. Заявляется о том, что 50% платишь, 50% государство погашает. То есть, например, квартира стоит 50 тысяч, платишь 25 тысяч, а государство тебе дает тоже 25 тысяч. Но оно же, оказывается, не так работает, да, Елена?
Конечно, не так. Но если говорить уже о зраде и перемоге, это же наша любимая украинская забава,
да,
то на самом деле, как всегда, истина лежит где-то посередине. Да? Ну, я вообще из тех, кто всегда у кого стакан наполовину полон, поэтому ну, моя вот эта шкала, она все-таки немножко чуть ближе к перемоге.
Перемоги подтянулась.
Да, подтянулась, чуть-чуть ближе. Вот. На самом деле, да, программа, я говорила об этом все время, что любая программа, даже плохая, она лучше, чем ничего. 3 года нас вообще не замечали, да, правительство говорило, мы в домике, вот, а переселенцев никто не видел, и все надеялись, что как беременность рассосется сама. Вот, к сожалению, не рассосалась, и все, чем дальше, тем больше, тем сложнее. Поэтому закон был принят, закон 1954, я считаю, что он может быть недоскональный, может быть, он там не совсем там великолепный, но он неплохой. И то, что он был принят, это безусловно, перемога. Вопрос в другом. Вопрос в том, что и общественные организации, и фонд, который специализован на финансовой ипотечной структуре, да, фонд, просили по 1 миллиард на каждую, скажем, на каждую грань вот этой программы, то есть их было 2. Первая была это 50 на 50, а вторая была 10 на 90, там, где, ну, я вот в прошлый раз говорила, что под 7% годовых в гривне
ипотечные
кредиты, что тоже, в общем, очень прекрасная программа, но, к сожалению, вторая часть программы, она сегодня заморожена, и вступила в действие только первая часть, то есть 50 на 50. Конечно, не все так радужно. Во-первых, потому что денег выделено сегодня, ну, очень мало. То есть 100 миллионов гривен выделено на эту программу на весь 2018 год. Но, опять же, мы знаем, что можно пытаться скорректировать на второе полугодие добрать. То есть, ну вот пока, конечно, такая мизерная сумма. И если считать, что мы так посчитали, что это максимально там 250 квартир, ну, в среднем там температура по больнице, да,
и
на
не
всю
в
страну.
Нет, не может по быть, киевским меркам.
По киевским меркам тоже можно, потому что в Киеве сегодня цены, ну, очень упали тоже. И сегодня в Киеве, в принципе, если мы говорим, там, ориентируемся в привязке к доллару, то сегодня уже за 500-550 долларов квадратный метр, в принципе, жилье купить можно.
Где? В
новострое? В новострое, на стадии строительства, на уровне котлована, в принципе, можно. Более того, сегодня многие застройщики уже, понимая, ситуация непростая сегодня на первичном рынке, мы об этом все время говорим, вот, что хватит строить в таком количестве, непонятно где, непонятно с какого качества, но застройщики уже сегодня дают сами рассрочки. И есть даже такие застройщики, которые дают то не только до окончания срока строительства, но и на 10 лет. Вот, то есть, в принципе, тут как бы совместить бы вот эти две части программы, да, и программу, и проблемы у застройщиков, которые продать не могут, то можно как бы что-то с этого сварганить, да, что-то получить. Но причина в том, что есть так называемые граничные суммы. По Киеву это около, то есть там 12, по-моему, 800, если мне память не изменяет, там с определенным коэффициентом можно до 14 тысяч квадратный метр. И, то есть, если вы выбрали жилье, допустим, в этих цифрах, то действительно вы открываете счет в уполномоченном банке, и, естественно, это будут назначены банки, но вроде как сегодня это Укргазбанк, то есть это государственный банк. Открываете свой счет, туда вносите 50% денег собственных, кладете на этот счет, и остальные, естественно, вы выбираете застройщика, там тоже не все так радужно, как кажется и как казалось. Но, допустим, все это совпало. Вы положили деньги, и оставшиеся 50%, если вы попали в граничную сумму, вам доплачивает государство. Есть еще, ну, так называемые нормы на человека, то есть там 21 квадратный метр на человека плюс 10,5 на семью, да, то есть можно высчитать, на какую примерно квадратуру ты можешь рассчитывать. Понятное дело, что такие варианты не подходят для Киева по той причине, что ну, на уровне котлована сегодня под программу вы ничего купить не сможете. Первое. Понятно, что если вы покупаете жилье в готовом сданном доме, на который уже есть декларация готовности, то ну, как бы это легко, но по таким ценам вы в Киеве не купите ничего. Вот, если вы выбираете не готовую стройку, но я тоже не думаю, что там будет. То есть сегодня там еще дебаты ведутся. То есть непонятно, на уровне какой готовности можно вложить деньги. То есть явно это не будет на уровне котлована. Я думаю, что это будет ну, гораздо более чем 50% готовности.
Ну и так, и насколько я понимаю, там же не будет такой свободы выбора.
Не
ты
будет
идешь
свободы.
По городу и выбираешь.
Нет,
нет, там
свободы
же определяется
выбора. Нет,
застройщик.
Свободы выбора не будет. С одной стороны, это хорошая новость, потому что мы знаем, что, ну, как по моим данным, так процентов 25 застройщиков, строек, которые просто нельзя даже деньги вкладывать, у которых нет, не готовы документы, или как бы вообще нет документов.
Или землеотвод под аренду гаражей.
Ну,
да.
Да, все что угодно.
Там уже многоэтажные
дом. Там много всяких как бы факторов. То есть мы, как эксперты по недвижимости, когда проверяем для своего клиента, можно ли вкладывать деньги, инвестировать в это строительство, мы там оцениваем по 100-бальной шкале. Но 100 баллов еще не получил никто. То есть 75 – это уже очень круто. Поэтому, а есть такие, которые 20 баллов. Но есть такие,
то есть
как
вот этот выбор, это ограничение, это как бы сито, да? То есть будет проверен застройщик.
Да, с одной стороны, это хорошо, потому что здесь отфильтровываются те, кто однозначно просто вас кинет, да? Вот, говоря таким языком. С другой стороны, здесь понятное дело, что будет какой-то экспертный совет, и понятно, что здесь определенные лоббистские...
Тоже интересы, да.
Да, тоже лоббистские интересы, мы это тоже все понимаем. То есть, с одной стороны, мы защищаем все-таки инвестора, но то, о чем мы давно говорим, да, то есть, ну, в моем понимании, должны быть приняты законы специальные для того, чтобы защитить инвестора. То есть, застройщик не имеет права продавать, ну, он и так не имеет права продавать с такими документами, но дело в том, что у нас не работают фискальные органы, которые как бы и так далее. Вот, на самом деле, свободы выбора полной у человека, который решил воспользоваться программой, не будет. Он будет покупать либо готовое жилье. Готовое может купить у любого застройщика, потому что здесь ну, что отфильтровывать? Вопрос в том, что вы не попадаете в граничные суммы, и тогда это дороже намного.
А если не попадаешь в граничные суммы?
Доплачиваешь свои.
Тогда доплачиваешь свои.
Конечно. То есть ты вносишь 50%. На самом деле ты можешь как бы не проблем.
А государство погасит...
Только из граничной суммы.
Исходя из
граничной суммы.
То есть все равно погасит, но исходя
да,
из граничной
Да, это может быть
суммы.
Как 10%, так 25%, так и 50%. Угу. То есть, на самом деле, если ты выбираешь жилье, которое стоит дороже, в Киеве ты хочешь купить, то ты можешь воспользоваться, там нет ограничений, то есть ограничение только одно, по уровню твоей, если у тебя превышает 50 минимальных зарплат, например, да, или у тебя, например, есть жилье на территории Украины, ты не можешь воспользоваться программой, у тебя должна быть справка переселенца. Если ты соответствуешь всем критериям участника программы, то, в принципе, ну, если у тебя есть свои сбережения, ты можешь ими воспользоваться.
Ну, мы говорим сейчас о довольно-таки мизерном выборе, получается. Пока
небольшом,
денег мало. Денег мало.
Большая очередь очень.
Ну вот, смотрите, в Киеве строят. А если говорить о том, что по киевским меркам вышли мы за пределы Киева, есть другая Украина, она большая, но там не строят.
Я приведу
вот
сейчас
в чем
пример,
дело.
Я приведу сейчас пример Славянска. Это ну, как бы такая вопиющий такой случай. Можно его привести в качестве примера. По Донецкой области 12, по-моему, 400, вот сейчас цифры как бы на память. Ну, примерно около 12 тысяч граничная сумма. А единственный там, ну, несколько там домов, которые сегодня, или там один дом вообще, который можно сегодня использовать как новостройку, у него сегодня стоимость выше этой граничной суммы. То есть сегодня стоимость там порядка, там, ну, скажем, там 600-700 долларов квадратный метр, это в Славянске.
Вот, тогда о чем мы говорим? Провинции, получается, тоже особо не разбежишься, ибо предложения мало, правильно?
Я бы сказала так, что с одной стороны, знаете, как всегда, да, или кризис, или возможность. С одной стороны, это реально кризис, и это надо понимать, что это игра в долгую. Ну, надо это понимать, да. Либо ты берешь себя за волосы и вытягиваешь сам без помощи государства, либо ты становишься на эту очередь и терпеливо ждешь, и выбираешь из того, что тебе предлагают. Либо это для предпринимателей тоже определенный момент. Пожалуйста, поезжайте в Краматорск, поезжайте в Славянск. Почему вы строите в Киеве? Вот. Стройте и предлагайте свой дом под программу.
Еще есть один момент, который очень интересен. Это цены. Если посчитать, например, человек сегодня думает, участвовать мне в программе или не участвовать, ну, решиться мне или не решиться. Ну, вот есть у меня какая-то сумма, ну, хватит ее или не хватит. Например, если мы говорим о двухкомнатной квартире, скромной, в новостройке, которая может, застройщик, который может априори принять участие в программе, он может вписаться вообще реально в эти граничные суммы?
Может вписаться в пригороде Киеве. Это может быть Софиевская, Петропавловская, Борщаговка. Это может быть Ирпень-Буча. То есть почему нет? Это может быть Вышгородский район, там, Новые Петровцы. То есть в этих пределах, в пригороде Киева, ну, как города-спутники, да, там практически все же работают в Киеве из этих населенных пунктов, можно вписаться. $26 000 сегодня можно купить на уровне, ну, не на уровне котлована, а уже больше 50% строительства в Софиевской, Петропавловской, Борщаговке, пожалуйста.
Хорошо, если мы говорим уже о ценах, тогда у меня вопрос. Застройщик заключает договор под эту программу, значит, предоставляет все, с ним заключили договор. Вот у меня вопрос, на каких основаниях? Кто определяет цену этого квадратного метра на финале? То есть предлагает уже финальные.
Вы имеете в виду цены кого? Цены застройщика? Застройщик, естественно, предлагает цены, исходя из своих затрат. То есть он может совсем уменьшить рентабельность там, до 10%, да, если он хочет попасть под программу, сделать пилотный проект и дальше работать.
Нет, я о другом говорю. Например, проводят тендер между застройщиками. Ну, предположим, между ними конкурс в эту программу.
На самом деле, я не думаю, что это будет тендер. На самом деле, я думаю, что будет немножко по-другому. То есть застройщики предлагают свои варианты, они проходят экспертный совет. И если они под эту программу подходят, у них есть идеальные белые документы, да, то есть у них все абсолютно, все разрешительная документация, и у них уже больше там 50, я сейчас просто не готова сказать, больше 50 или больше 70%.
Готовности.
Ну, готовности. То я думаю, что у них проблем не будет с прохождением экспертного совета. Пожалуйста, предлагайте свои объекты.
А цены, вот пределы этих рыночных цен, будет проводиться какая-то экспертиза, не будет? Я просто боюсь злоупотреблений вот этих.
Ну, на самом деле, как бы я глубоко убежденный рыночник, да, либерал, и я считаю, что рынок — это такая как бы субстанция, вообще такая вещь, которая сама отрегулирует. То есть, вот, ну, в моем понимании так, что если люди не захотят это брать, они это брать не будут. Цены, ведь цены формируются путем, ну, это все просто. Рынок — это спрос-предложение. Если не будет спроса, значит, предложение будет ниже. Сегодня почему цены падают? Ну, потому что спрос уменьшается, правильно? То есть цена не может, то есть невозможно государство определило только граничную сумму. Все остальное — это законы рынка. Никто не вправе, ну, мое глубокое убеждение, никто не вправе назначать застройщику, за сколько ему продавать. Если у него покупают, пусть продает. Пусть только налоги платят.
Но если мы будем говорить о том, что вот такой объем сохранится, то есть эти 100 миллионов, мы понимаем, что это, конечно, ну, 2,5 максимум сотни,
это
да,
на всю страну,
говорили,
да,
на всю страну квартир, вот, то, вероятнее всего, эта программа, ну, никоей мере не внесет какую-то свою лепту в решение жилищной проблемы переселенцев.
Она не внесет.
А какой она должна быть, чтобы она была?
Мы просили, как бы, я опять же говорю, общественные организации и фонды, мы просили по миллиарду на каждую программу в год.
То есть миллиард
на программу 10 на 90.
И 10 на 90.
Да. И если бы этот миллиард был бы выделен, то это 5000 семей в год.
Ну, это уже значимо.
Это значимо. Ну, это и то, я считаю, это минимум. Ну, то есть вот то, чего мы просили. Опять же, мы понимаем, что сегодня какая-то ситуация, ну, непростая, да, в стране. Но, ну, я, например, знаю, что бюджет города Киева, например, в этом году вышел с профицитом. И поэтому нам начали строить дороги. как бы ремонтировать, да, то есть профицит бюджета. А программа и сам закон 1954, он не предусматривает только одну государственную поддержку из госбюджета. Это очень, кстати, такая гибкая программа, в которую может любая громада выделять деньги по, согласно, ну, если она хочет, чтобы у них переселенцы тоже принимали участие и жили в этом городе. То есть тут такой момент интересный регулирования. Вот американцы, например, да, они в каждом штате проводят свою политику там уменьшения налогов на недвижимость. Если видят, что у них людей мало, рабочих рук мало, они быстренько обнуляют налог на недвижимость, и к ним все перебираются. Да, если люди видят, что у них, наоборот, переизбыток или там высокие цены на недвижимость, они очень сильно увеличивают налог на недвижимость. Мы можем это регулировать, ну, понятно, у нас пока еще все очень сложно с налогами на недвижимость, да, у нас люди бедные. Вот, но мы можем регулировать таким образом, что там, где нужен приток свежей силы или рабочих рук, мы же знаем, что уехали в основном люди, которые, ну, такие пассионарии, да, которые всерьез и надолго, и которые могут что-то принимать решение и работать, то некоторые громады, если не заинтересованы в притоке специалистов определенных, они могут выделять деньги из горбюджета, то есть добавлять к этой программе. То есть они могут выделять собственные деньги. Это тоже как вариант.
То есть как вариант, скажем, и решения своих проблем. Они же понимают, что сами за свои средства они не могут предложить, допустим, жилье переселенцам. Да? А они предлагают свое участие. И таким образом, в общем-то, и овцы целы, и да. Волки сыты. Да. Хорошо. А что же все-таки с вот этой вот частью 10 на 90? Она умер, значит, умер? Или как бы
я думаю, что она пока заморожена в силу отсутствия понимание между, кто будет доплачивать банкам. Потому что банк, ну, даже государственный банк, он все-таки зарабатывает на... ну, он получает деньги из национального банка, да, и все равно он может существовать только на марже.
А там как получается?
Там получается, что если 7% годовых будет выплачивать, ну, как бы остальное должно доплачивать государство, угу. то здесь, ну, как бы очень, ну, большие риски курсовые, скажем, да, инфляционные угу. и так далее. То есть тут, ну, масса таких экономических факторов, из-за которых даже, ну, если начнется выделение под эту программу, то...
Ну, ну да, а кредиты эти длинные достаточно?
Кредиты длинные на 30 лет.
30 лет. То есть за это время...
Они же в гривне. То есть да, инфляция знает. У нас от 11 там, до 16% годовых, да, там за последние 3 года, то есть в разные годы. Вот поэтому... А 7% это даже не покрывает инфляцию. То есть, ну, тут вот больше такой момент, потому что если бы мы были с вами там в условиях стабильной валюты, существование стабильной валюты, да, то можно было выделять там, как это делала Англия, когда у них был кризис, они сделали там 0,5% там ставку рефинансирования, или Швейцария, которая доплачивает за взятие кредита. То есть, к сожалению, мы не можем пока, как государство Украины, мы не можем это делать. У нас нестабильная национальная валюта. В этом наша еще проблема.
У нас буквально несколько минут осталось, не могу вас не спросить. Считаете ли вы, на самом деле, эту программу единственно возможным решением?
Нет, конечно.
Проблемы жилищной
Нет.
переселения.
Я считаю, что проблема может быть и назвали это раньше там МЖК, молодежное жилищное строительство. То есть, по сути дела, это строительство своими силами, строительство хозспособом, когда люди объединяются в кооперативы. Вот я считаю, что сегодня это тоже как один из вариантов решения своих проблем, это когда люди объединяются в группы по единому интересу, да, строительство жилья. Сами оббивают пороги города, то есть добиваются своих прав выделения или там покупки участка. И дальше сами нанимают, либо сами строят вообще своими силами, либо сами нанимают бригаду строительную, либо сами добиваются подведения коммуникации и так далее. Это, ну, во-первых, как это, и батьку легче быть, да,
ну, гуртом. И в долях не так болезненно.
В-третьих, вы не переплачиваете никакой другой структуре, вы четко считаете каждый цент, то есть вы нигде тут не теряете. То есть мы же прекрасно понимаем, что если нам застройщик продает там даже за $500 квадратный метр, то где-то 40% или там 30% это его прибыль. То есть мы это тоже прекрасно понимаем. То есть реально сегодня там за $200-250, например, построить себестоимость жилья. И если соберутся люди, которые там частично, потихонечку будут вкладывать, это тоже как вариант. Потом есть программа, но это касается только земли в сельской местности, есть программа тоже государственная, где если вы берете землю в сельской местности, но вы должны там и работать, потому что это программа привлечения, опять же, специалистов, да, то вы можете получить землю под очень льготный там, по-моему, под 3% землю, вернее, не землю, а если у вас есть земля в этом селе, то вы получаете очень льготный кредит, и там еще под строительство дома. Можно на перекрытие крыши, на технологии энергосберегающие, на любые. По-моему, до 200 тысяч гривен можно получить эти кредиты, и в некоторых случаях там даже полностью проценты скасовываются. То есть есть и такие программы. То это только сельская местность, и вы должны там работать в этом селе и жить в этом селе. Но таких программ на самом деле очень много. Я так думаю, что мы, наверное, займемся эти программы подготовим и сделаем отдельным списком, выложим. Потому что многие люди просто даже не знают о том, что есть какие-то совершенно другие программы.
Ну вот и я не знала, да. Например,
и потом
о
есть,
земле.
И кроме этого, да, и кроме этого есть еще не государственные фонды, есть иностранные фонды, которые с большим удовольствием будут кредитовать, особенно когда это кооператив, либо когда это большое количество людей, объединенных единой целью. И, например, энергосбережение, это сегодня там, во всем мире сегодня это топ, да, топ-новость. То есть можно под это получить там деньги и так далее. То есть на самом деле, то есть программ много, и возможностей, как на мой взгляд, много. Но просто их надо знать и не бояться самим включаться
в это. А вот эта идея о том, что говорили об этом много, о том, что как бы государство, одна из идей была такая, обеспечивать переселенцев жильем здесь, временным, или, например, взамен
утраченного
жилья там, да.
Я, честно говоря, сейчас не готова сказать об этой программе, я нигде ее не вижу.
Я тоже не вижу,
чтобы она обсуждалась. Идея была хорошая.
По-моему, слабо реализуемая сейчас.
Да нет, на самом деле, такая же программа, это же как бы рабочая группа ориентировалась на опыт Хорватии, когда, 9 лет Хорватия была в оккупации, То есть за это время жителям Хорватии и гражданам Хорватии, которые жили на оккупированной территории, была предложена такая схема, что вы выезжаете на подконтрольную территорию, отдаете там свое жилье, отдаете в фонд государства. Государство Хорватия перерегистрировало в своем реестре на государственную собственность. И здесь, понятное дело, что это не было равноценное жилье. Вы могли получить либо компенсацию по, условно говоря, государственным ценам, либо здесь взамен какое-то жилье. И потом, после того, как ситуация менялась в лучшую сторону, там становилась подконтрольной территорией.
То есть вы могли еще и вернуть.
Могли либо вернуть это жилье, в котором вы живете, и забрать свое. То есть на усмотрение. Вот такая программа была. И вот рабочая группа, там, по-моему, Олеся Цибулько, да? Цибулько. Занималась, фамилия просто вылетела. Олеся Цибулько занималась этой рабочей группой, руководила. И сама программа была очень неплохая, да, то есть идея была неплохая. Вот я думаю, что она все равно будет в какой-то степени реализована, потому что очень не затронута та часть людей, у которых жилье вообще разрушено там.
Она
тоже предусматривала, потому что очень много людей, которые ко мне обращаются, говорят, а что же нам делать? Либо в тех зонах, где невозможно продать его совершенно, потому что зона обстрела.
Будем заканчивать уже. Спасибо большое, Елена. Напомню, что консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости, пенсионного обеспечения, генеральный директор группы компании КДУ «Реалити Групп» Елена Маленкова была в программе «Киев-Донбасс».